В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это радио «Крым Реалии», с вами ведущий Александр Лащенко. В следующие 45 минут будем говорить о российском влиянии на культуру Крыма. Поводом для такого разговора стали последние данные, сколько Россия собирается потратить, собственно, на ей уже аннексированный полуостров, на, как это говорят, на нужды культуры. Вот есть свежие данные, если верить РИА Новости Крым. Вот в следующем, буквально 2021 году, уже будет увеличение этих трат почти на миллиард рублей. Вот, есть такие данные. А если немножко точнее, то объем финансирования, который ранее составлял более 26,5 миллиарда рублей, повысит теперь до 27. Но это будет в следующем году. И будет повышение, вот это все увеличение, если верить этим данным, до 2024 года. А в этом году будет даже определенное сокращение. Но не только деньги имеют роль во всем этом вопросе, в принципе, за последние вот более чем 6 лет. Что в культурной политике в отношении полуострова изменилось, какова тенденция, об этом будем говорить далее в прямом эфире радио «Крым Реалии». Напомню также, что у вас есть тоже возможность с нами пообщаться. Для этого нужно набрать номер телефона 8 810 06 926, а у жителей материковой Украины имеется такой, скажем так, шанс по номеру 044 490 2905. Ну и, конечно, к вашим услугам страницы радио «Крым Реалии» на Facebook, YouTube канале. Вот, кстати, продолжается трансляция сегодняшняя в прямом эфире. Конечно, как обычно. Вот, собственно, так мы ее назвали. Российское влияние на культуру Крыма.
Тема дня.
Ну, немножко статистики приведу. Опять же, вот этот повод для разговора, почему мы избрали такую сегодняшнюю тему, информация РИА Новости Крым. Финансирование госпрограммы на культуру Крыма до 2024 года увеличилось на 836 миллионов рублей. Обещают увеличить его еще. Вот. И объем финансирования, который ранее составлял, опять же, более 26,5 миллиарда рублей, хотят повысить почти на миллиард, до 27 миллиардов рублей. Вот. Ну, а расходы в этом году в новой редакции документа уменьшились на 253 миллиона рублей. Ну, цифры цифрами, но в любом случае важно оценить, собственно, какова ситуация насчет культурной политики в целом. Это и будем делать с нашими экспертами прямого эфира. Первым предлагаю высказаться на данную тему крымскому активисту Эдему Дудакову. Эдем, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Эдем, ну, в принципе, сейчас не о деньгах речь, конечно, тут эти все, можно эти цифры, как бы они важные ни были, как говорил еще Марк Твен, по крайней мере, ему приписывают знаменитый афоризм, есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика, особенно официально, в любой сфере. Ну, в принципе, вот вы тщательно следите за ситуацией с культурной политикой в отношении полуострова до 2014 года, после известных событий конца зимы, начала весны данного 2014 года. Что вы видите, каковы изменения? Изменений нет, ухудшения, улучшения, ваша точка зрения?
Ну, если речь идет только о вопросах финансирования, то финансирование, конечно, есть. Но как бы вам сказать, вот представляете, вот до 14 года пространство было в Крыму культурное пространство полуэтническое. А сейчас культурное пространство полностью занято русским миром. Все, что строится, все, что делается, это делается именно вот занятое вот это пространство. Нет, крымская татарская культура, вот культура коренного народа, она в резервации. Она финансируется, она может даже больше финансируется, чем раньше. Но оно находится вот в такой резервации. Точно так же, как вы сегодня спросите, есть крымский татарский народ, коренной народ Крыма в Крыму. Да, он есть, только из политически активной нации он превратился в общность, замкнутую общность. Вот точно так же происходит и с культурой. Я приведу только один пример. Вот я в начале года был на мероприятии Министерства культуры в честь 80-летия крымско-татарской художницы Заремы Трофимовой. Все мероприятие, оно велось только на русском языке. Это вот сейчас один из их брендов. Все ведется только на русском языке. Так вот, ведущий оказался крымский татарин. Вот представьте, что я, как этнический крымский татарин, не признал в нем своего. Это не то, что вот украинец и русский, оба славянских народа. А в принципе, вот настолько это все велось ну вот не в тех традициях, которые не в тех традициях полиэтничности, что я не признал в нем своего соотечественника.
Ну в чем? В чем какие поэтому... критерии, вот ваш взгляд, в чем именно ваше непризнание, на чем основывалось?
Я хочу сказать, что все культурное пространство Крыма занято только русским миром. Больше ничего нет. Невозможно развивать культуру, если она существует только в каких-то очагах в виде резервации. И куда-то складываются большие деньги. Культура – это культурное пространство, а его нет. Вот это я хочу сказать.
Еще я хотел бы, чтобы вы привели примеры, что, на ваш взгляд, вот это вот и показывает, что русский мир стал, ну, фактически, ну, я употреблю такое слово еще с давних времен, известное в других некультурных контекстах, гегемоном сейчас в Крыму, то есть, конечно, после событий, опять, 2014 года, насколько я вас понимаю.
Да-да.
Да, пожалуйста.
Именно, вот, и не то, что гегемоном, а все пространство, оно русскомирное. Там нет ни украинского пространства, ни крымско-татарского пространства. Если это была радуга раньше, то сейчас это вот одна, одноцветие, понимаете? А все остальное вывезено, если уж говорить о цветах, в каких-то клумбах. Вот там есть. Если вы выйдете где-нибудь ближе к Совмину, то вы увидите плакат там и крымского ансамбля «Крым», и песни про танцев украинцев. Для чего? Наглядно, визуально что-то присутствует. На самом деле, это тот же самый миф, как был миф о дружбе народов, когда мы жили в депортации. Вот это вот наподобие этого. Все пространство занято одним, одной культурой. А мы здесь, вот коренной народ, мы превратились в замкнутую диаспору. Вот все, что можно сказать об этой культуре.
Ну, еще примеры, чтобы вы привели. Эдем,
у нас нет связи с... Да. Да, у нас нет связи даже со своими, со своей диаспорой, ни турецкой, ни румынской диаспорой. Нету ничего, все перекрыто, ничего. О какой культуре можно говорить? Никакой культуре, кроме как культуры русского мира, здесь не присутствует.
Ну, в этой связи вы очень, конечно, в теме данного вопроса, конечно, я обязательно хотел с вами тоже его обсудить. Много разных точек зрения. Кто-то говорит о варварской реконструкции, кто-то утверждает наоборот, о современном подходе, скажем так, обновлении известного архитектурного памятника ханского дворца. Но, в частности, депутат Государственной Думы России от Крыма Руслан Бальбек, вот буквально... Ну, это было еще, правда, полтора года назад, но обвинил Украину, с того времени он своей точки зрения, насколько известно, не изменил, обвинил господин Бальбек Украину в проблемах, возникших при этой реставрации ханского дворца, заявил, что, цитата, «дилетантские археологические изыскания реставрационных работ ханского дворца, проведенные в украинские времена, привели к возможному подтоплению дворцового комплекса», утверждает господин Бальбек. Вот такая точка зрения. Вы тоже имеете, конечно, свой взгляд на этот вопрос, Эдем. Насчет ханского дворца, ваша оценка вот этих утверждений, и что сейчас с этим дворцом происходит?
Ну, Руслан Бальбек никогда не являлся каким-то авторитетом в этой области, потому что он человек далекий от всего этого. Это бывший человек из криминальных кругов, так что я не могу его судить.
Но сама аргументация. Аргументация.
Да. Да, я могу единственное сказать. В этой реставрации, какая же это может быть реставрация, если с него выхолощены все элементы культурного наследия? Вот они сделали большую ханскую мечеть. Черепица – это наследие? Нет. А по законодательству она является, та черепица, которая раньше была, она являлась элементами культурного наследия. Является ли культурным наследием сама форма крыши? Нет, не является. То, что смыли все фрески, которые были сделаны умером, вот поплыли они до самого же. Является ли это культурным наследием? Нет уже, конечно, там не остались ни красок, ничего. Так что один вопрос. Покажите мне культурное наследие. Если, а что за реставрация, если из объекта выхолощены все элементы культурного наследия? Там остались одни стены.
Угу. Ну, вы о черепице говорите, это вот то, что, кстати, вы сами это подчеркивали, не нужно путать реставрацию и реконструкцию, при всей близости данных понятий это не одно и то же. Черепица, собственно, ну, главная часть этого архитектурного ансамбля, то, да, это имеете в виду, она была заменена при Украине. Об этом вы сейчас рассказываете, Эдем, так?
Ну, при Украине ЮНЕСКО озабоченность не выдвигала в части вот, вот такой варварской реставрации. Я согласен, что выделялись очень мало денег, возможно, требовалась реставрация. Но я еще раз говорю, для простого обывателя, если у вас какая-то раритетная машина, там Форд какого-то года, и вдруг вы взяли его, решили поменять и поставить все туда что-то современное, то этот раритетный автомобиль, который до так называемой ремонтных работ, трудно назвать это реставрацией, до реставрационных работ, что несколько миллионов будет стоить несколько рублей. Вот такая вот разница, понимаете? Лучше не делать, чем делать вот так.
Ну вот, на вот это ООО, не буду называть название, чтобы не делать рекламы, либо, возможно, антирекламы, которые ему доверили, собственно, эту реставрацию сейчас, уже после аннексии, выделили 300 миллионов рублей, данные полтора годичной давности. Вот тоже пример вот этих вот конкретных уже денег, я приводил загальные, в целом суммы вот эти все, 836 миллионов увеличить
денег,
собирается.
Денег очень много.
Есть, да, все-таки, опять же.
Но факт, что от этих денег ничто не развивается, вот ведь в чем дело. Да, на показуху, на танцы, шманцы, обжиманцы, это есть. Пожалуйста, приедет любая делегация, вам выведут крымско-татарский ансамбль, украинский ансамбль, это все покажут. Это все покажут, но это не культура. Это резервация культуры. Вот с резервацией прекратили, и они станцевали, и ушли. А все пространство, оно занято совсем другим. Неместным.
Угу. Еще один маленький вопрос. Именно насчет Ханского дворца. Вот на сегодня, сентябрь 2020 года. Эдем, какова ситуация? Что там происходит? Расскажите. Не все ж знают, не все бахчисараи бывают. Расскажите.
Ну, они, в общем-то, там не могут найти до сих пор нормальных подрядчиков, потому что вот проходили там и тендера, которые вот, ну, там столько натворили, что боятся подрядчики входить. Ну, последнее, что они сделали, это два мавзолея, два дюрбе. Они скрыли эти оцинкованные покрытия куполов. И все, и на этом деле все опять остановились. Они скрыли конюшный корпус, крышу, и не сделали сверху ни навеса, ничего. И опять идут, пойдут сейчас зимой дожди, и опять это все, и купола, и мавзолей, вот купола мавзолеев, и все остальное опять будет в воде. Вот все, что происходит. А к чему привело вот такое, вот такая вот так называемая, я ее не называю реставрация, реконструкция в Большой Ханской мечети? То, что южный минарет весь потрескался. А чего он потрескался? Да потому что вода проникла везде. Потому что не было сделано специального шатрового покрытия, прежде чем приступить к таким реставрациям. И так продолжается и сейчас. Над главным корпусом, я согласен, что-то есть, но все это печально. И самое главное, мы не знаем, какой проект, он засекречен. Вот если увидеть проект вживую и посмотреть его, тогда можно будет говорить о другом. Если первый этап, проект, мы увидели и подняли тревогу, то сейчас этого сделать мы не можем.
Спасибо, спасибо, Эдем, за участие в нашем эфире. Свою точку зрения в прямом эфире радио «Крым Реалии» высказал крымский активист Эдем Дудаков. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что мы говорим о российском влиянии на культуру Крыма, а инфоповодом стали свежие данные, приведенные РИА Новости Крым, о том, каковы будут, собственно, значит, скажем так, траты на эту сферу, сферу культуры. Если верить этому сообщению, то будут увеличиваться до 2004 года, буквально уже через год, по этой информации, на 1 миллиард рублей будет больше потрачено на сферу культуры. Кстати, прежде чем я включу еще одного нашего эксперта, приведу мнение не эксперта, не специалиста, но человека, собственно, от которого прежде всего зависят эти все траты, расчеты, перераспределение денег, и который, собственно, и главный, скажем так, ну, как бы это слово употребить, бенефициар того, что происходило в конце зимы, в начале весны 2014 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин буквально вот пару месяцев назад, во время очередного своего онлайн-общения с чиновниками, в этот раз в культурной, опять же, сфере, а за эти пару месяцев ничего не изменилось, потому эта цитата не потеряла свою актуальность, он, собственно, рассказал, каковы основные задания сейчас российского руководства именно в культурной сфере. Итак, Владимир Путин.
Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждения культуры. Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу, с учетом наших долгосрочных целей развития. Будут вноситься корректировки и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект «Культура». Все такие решения, и об этом мы с коллегами из правительства договорились, будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональным сообществом, с представителями ключевых сфер, которым, без всякого сомнения, принадлежит и культура.
И, как я обещал, присоединение к нашему разговору еще одного эксперта прямого эфира. Это Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института, один из основателей гражданской общественной инициативы «Крым-СОС», и человек, который тоже внимательно следит за, такое слово не совсем правильно, культурная сфера, как бы немного сухо так, по-бюрократически в чем-то звучит, но на самом деле это очень важный вопрос, все, что касается культуры, в том числе последние более чем 6 лет. Алим, приветствую вас.
Да, добрый вечер. Вы знаете, комментировать сферу культуры после даты Путина как-то очень сложно.
Но почему? Имеете возможность. Он там, правда, Путин говорил не столько о Крыме, а вообще в целом в России. Но Россия считает же Крым теперь неотъемлемой частью своей территории. О, кстати, владеете ли вы... подождите, я хочу первым вопросом задать. Владеете ли вы информацией? Сейчас не будем погружаться миллиарды, миллионы рублей. В этой вот бесконечной статистике можно утонуть, как говорится, пойти на дно. Но, в принципе, вот ваше наблюдение по объективным данным. Крым – это особая такая, не только идеологически это понятно, тут спора нет, но и в культурном отношении территория, да, аннексированная для России, или, собственно, это как один из российских регионов, ну, с точки зрения Москвы, не более того, в том числе в плане внимания к культуре.
Естественно, это абсолютно особая территория, потому что одна из основных целей России – это сделать из Крыма полноценный российский регион. И если посмотреть, например, сколько Россия тратит, вот снова же, до 2024 года денег на так называемое, в том числе, патриотическое воспитание, да, то это огромные, это просто миллиарды рублей. Это огромные цифры. И здесь важно сказать о том, что это все связано, потому что пропаганда и манипуляция лежит в основе, извините, и культурной политики, и политики памяти.
Угу. Ну, смотрите, конкретно в чем это проявляется, по вашему мнению, именно сейчас, вот в эти, значит, не знаю, ну, месяцы, не месяцы, в эти годы, именно в плане культурной политики Крыма, что Россия именно свои идеологемы хочет навязать, такое слово употреблю.
Начиная от того, что замещаются и подменяются понятия, да, то есть переписываются учебники, да, это также часть вот этой как раз таки политики памяти, заканчивая тем, что создаются коллективы на украинском, на крымстарском языках, в том числе издаются газеты, которые якобы должны показать лояльность вот коренного народа Крыма к российской власти.
Угу.
Я уже не говорю, не вспоминаю, снова же я вот упоминал вопрос о пропаганде. Я не говорю о том, как сейчас Российская Федерация методично работает с молодым поколением. Начиная от создания юн-армии, да, при школах, до вот этого так называемого патриотического воспитания и воспитания идеологии русского мира в Крыму.
То есть вы считаете, вот это, что происходит в Крыму в культурной сфере, сейчас это все четко, скажем так, интегрировано в российский контекст вот этих всех основных месседжей, ну, простонародье, все эти духовные скрепы, ну, это, кстати, слова Путина дословно, все эти, ну, не знаю, вставания с колен и так далее, я цитирую. Это вы имеете в виду, да, Алим?
Естественно, это имею в виду, и более того, я скажу абсолютно открыто и честно, что как до 14 года, так и сейчас, к сожалению, часть политических акторов, проукраинских, да, находящихся в Киеве, например, либо украинских институций, работающих в крымской тематике, очень мало уделяет внимания вопросам образования и культуры. Как по мне, это одна из основ, которые не дадут нам разорвать вот эту нервную связь между Крымом и материковой Украиной.
Ну тогда да, вы предваряете, Али, мой следующий вопрос. Конечно же, ну, вы в Крыму все это видели своими глазами, сами анализировали уже тогда. До 2014 года, условно говорю, при Украине, это очень условно, потому что со всеми нормами международного права Крым – это территория Украины. Но де-факто это аннексированная территория. Вот до аннексии культурное вложение со стороны Киева. Вот вы уже начали об этом говорить. Почему так происходило? Вот, как кажут украинскую, за залишковым принципом Крыму относились к Киеве, да?
Ну, давайте, вот я не люблю, знаете, это обособление Крыма, да, ну, центральные власти относились так и относились и к другим украинским
регионам. Да, я, простите, вас перебью, автономная республика Крым одна в Украине и будет одна. Это же важный момент, особый в этом плане регион.
Возможно, это будет крымстарская национально-территориальная автономия, да. К чему я, да? Мы сейчас немного уходим от темы.
Да.
Действительно, до 2014 года в Крыму, если посмотреть в массовом культурном контексте, виднелась только российская культура. Это был абсолютно российский либо постсоветский нарратив. Начиная от Артека, заканчивая Ласточкиными гнездами, Екатериновскими тропами и так далее. Для крымстарского культурного нарратива оставили Ханский дворец, и то потому что там Пушкин написал свое произведение о фонтане слез. А для украинского нарратива, в принципе, украинского культурного нарратива в Крыму фактически не было.
Угу. Как вы считаете, почему? Почему? Это недосмотр, халатность, желание, ну, если называть вещи своими именами, набивать свой карман чиновников или другие какие-то вещи. Вот это все ж таки 23 года, не шутка. Ну, 22 получается. И ну, вот это все так было, как вы говорите?
Ну, потому что я не просто считаю, да, то есть у меня есть все основания полагать, что украинской власти де-факто, де-юре она была, де-факто ее не было, да, вот с проукраинской позиции, с пониманием того, что гуманитарная политика – это одна из важнейших вещей гармонизации общества. К сожалению, этого не было.
В этой связи, Алим, как бы это, возможно, странно и наивно, и фантастически, утопически не казалось поклонникам так называемой «русской весны», Крым вернется в состав Украины, потому что, опять же, это неотъемлемая часть не России, территория, а Украины, со всеми нормами международного права. Как эти все вопросы, как их тогда решать? В первую очередь, вот, культурная.
В первую очередь эти вопросы нужно решать уже сейчас. Иначе завтра это может быть поздно. Да? Мы должны культурные и образовательные институции укреплять здесь. Мы прекрасно знаем, что есть государственная институция «Крымский дом», да, до которой я до недавнего времени имел отношение. И мы действительно с очень небольшой командой пытались, и она сейчас продолжает делать важные, как по мне, проекты. Да, когда мы в прошлом году за все годы независимости сделали выставку «Дивовижні історії Криму». Это была первая выставка на материковой части Украины о Крыме. Выставка артефактов и о том, почему Крым вот неотъемлемая часть Украины. Поэтому важно эти институции поддерживать. Важно поддерживать инициативы, которые занимаются культурными проектами. Как здесь, на материковой части Украины, в Киеве, во Львове, в Херсоне, в Одессе, в Днепре, так и в первую очередь в Крыму. Потому что в Крыму, вот меня очень это, кстати, знаете, дает вдохновение, что очень много наших соотечественников, несмотря на вот это перманентное давление, создают и имплементируют важнейшие проекты и в культурной, и в образовательной сферах. И наша задача здесь эти проекты, просто помогать этим проектам развиваться.
Спасибо, спасибо и вам, Алим, за участие в нашем эфире. Благодарен Алиму Алиеву и приглашаю к разговору еще одного нашего участника эфира, еще одного нашего эксперта в определенной такой культурной сфере, в сфере театра, конечно, главного режиссера театра «Постплей» Галину Джикаеву. Госпожа Джикаева, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, видите, повод у нас для разговора о том, что Россия, по крайней мере, официально заявляя об этом, по крайней мере, на словах, хотя вот подтверждают, что не только на словах, как бы выделяет все больше и больше денег на культуру, на полуострове и так далее, как бы заботится и так далее. Как вы считаете, если, ну, понятно, не вникая, опять же, в тонкости статистики, в принципе, до 2014 года и после, то, как государство заботится о культурной сфере именно Крыма, каковы изменения, что улучшилось, что ухудшилось, вот если объективно посмотреть с вашей точки зрения на данный вопрос в Крыму?
Если позволите, я сначала одну такую маленькую деталь по поводу финансирования. Когда я еще была в Крыму в июне 2014 года, мне ФСБ предложило финансирование и сотрудничество с Росмолодежью, вот арт-центру «Карман» и мне лично предложило финансирование взамен на показания против группы Олега Сенцова. Вот понимаете, да, как работает вот это вот финансирование у них? Вот, это вот маленькая деталь. Если говорить о государственном уровне, да, на державном уровне, как идет финансирование, до 2014 года, мне кажется, ну, как и все в Крыму, финансирование было недостаточным. Хотя 5 этих академических театров у нас было в Крыму. И, в принципе, когда мы создавали вот наш независимый театр, мы делали фестиваль «Неаполь. Сквозное действие», нам вы и Совмин тоже помог деньгами небольшими и какими-то ресурсами для проведения этого фестиваля. Но все это было через какие-то личные контакты решалось. На государственном уровне, мне кажется, вообще культура всегда была на последнем месте. Как в Украине, вот в Крыму, когда Украина, собственно, там присутствовала всеми своими государственными институциями, так и в Украине сейчас, после 2014 года, культура, к сожалению, не приоритет в такой вот социальной, да, политике, воспитания, как бы, да, гражданина. Вот. Если говорить об искусстве, то в Крыму как такового вот все было вот музейным таким, знаете, вот я говорю сейчас о театре. Какие-то эксперименты проводил Владимир Магар в Севастопольском театре имени Луначарского. Но это такая тоже все равно большая форма, и интересные приемы он использовал, по-разному смотрел на классику. Но если говорить о том, как осваивать новую драматургию, об этом и речи быть не могло. То есть театры все работали по старинке. Наш Арсен Карман, мы тоже работали с классикой в основном. И работали, просто искали новые формы интерпретации материала, который давно и везде шел. Для того, чтобы искать какие-то современные подходы к театральному искусству, мы этого даже не знали, потому что мы были отрезаны от каких-то экспериментов, от потока такого исследовательского искусства. Крым был культурно отрезан от материка. Материк, Украина как таковая, была отрезана от мирового опыта в этом отношении, от европейского опыта, скажем так. Поэтому какой театр ни возьми в Крыму, все это было, конечно, печально, потому что старые формы, старые тексты, старые приемы, в театр загоняли детей, особенно на украинскую классику, загоняли силком, хотя я видела несколько украинских, по украинской драматургии спектаклей, которые были достаточно приятны, прекрасны. Вот, ну, это вот 90-е годы, начало 2000-х, когда 90-е, скорее, когда ставилась рок-опера «Белая ворона» в...
Рябчинского, так?
Да, в украинском театре музыкальном.
Но это позитивный пример, с вашей точки зрения,
это
не
позитивный,
все?
Это позитивный, да, пример. Но приглашали, опять же, из метрополии режиссеров.
Угу.
А своих не воспитывали. То, что происходило в учебных заведениях в Крыму, в культурных, это мрак, конечно. Филиал Поплавского института, университета
культуры.
Поплавского был еще печальнее, чем сам университет Поплавского. С училища культуры, которое впоследствии стало институтом культуры, зрелище и очень печально. То есть я смотрела несколько выпусков, особенно моего тогдашнего друга Владимира Косова, с которым мы вместе начинали.
Об этом поговорим. Это очень интересная личность. Об этом поговорим. Да,
да. Очень интересная.
Очень интересная. Во всех
мы
смыслах.
Мы можем прямо сейчас и начать.
Не, я просто хочу, кстати, уточнить, что господин Поплавский не может вам сейчас возразить, наш пан Михайло, тому, не знаю, возможно, он бы с вами не согласился бы вполне с такой оценкой его Института культуры, да?
Я думаю, что и Володя Косов тоже бы не согласился.
Ну, давайте к Косову перейдем. Да, господин Поплавский тоже, конечно, так же, как и вы, Галина, имеет полную возможность высказаться в эфире «Радио Свобода»,
конечно,
по поводу ваших слов в эфире «Радио Крым Реалии». Но переходим, да, к господину Косову. Кто не помнит, это один из известнейших режиссеров в Крыму, ваш, можно сказать, коллега Галина. Создавали
более
вы вместе...
того, мой друг и...
Друг, да, соратник, в хорошем смысле слова. Театр создавали вместе. И вот, да, мост над рекой. Понятно, какой мост имеется в виду. Вот такое театральное, такое вот спектакль господин Косов, да, поставил его. Вот как это объяснить? По вашему
мнению. Это объяснимо, это называется конъюнктура. Когда Володя учился в училище имени Щукина в Москве, он был таким нонконформистом. Мы создали вместе театр на Москальце, который взорвал вообще эстетику и этику театрального пространства Крыма. Мы были подвальным театром, но мы просто изменили вообще взгляд на театр в Крыму. Поначалу в маленьких масштабах, а потом это все разрасталось. И Володя ставил гениальные спектакли. Я не побоюсь этого слова, мне не жаль. Я преклоняюсь перед его талантом на тот момент, когда он минимальными средствами вскрывал автора и делал постановки, которые потрясали. Люди просто не могли дышать после тех вещей. Это были маленькие трагедии Пушкина и Метерлинкс слепые. Это был Кадиш про Януша Корчика, Александра Галича, поэма. То есть много было вещей, которые были новаторскими. И, конечно, когда Володя женился, ему нужны были деньги. И он пошел на постановку в украинский театр музыкальный. И сделал там неплохую вещь. И его пригласили на постоянную работу в театр музыкальный украинский. Но сказали, никакой москальцовщины. То есть вот наши традиции
театра. Название того театра?
Ну, театр, который мы создали, да. Театр на Москальце.
Да.
Вот, никакой москальцовщины. Он сказал окей. И с тех пор ни одной достойной вещи он не поставил. Это все было очень плохо. И я смотрела «Юнону и авось», очень классическую, очень какую-то простую. А рок-опера «Ирод» меня вообще повергла в ужас. И пафосное, совершенно мертвое полотно огромное. Вот. А «Мост над рекой» — это абсолютно естественное продолжение падения. Когда я в интервью... как раз цитировали Крым Реали, цитировали его интервью, когда он сказал, что наконец-то, собственно, этот спектакль – это лучшее проявление бесконфликтной драматургии. И я думаю, что его мастер, великий Элфер, который, собственно, у Вахтангова и учился, он перевернулся 83 раза в гробу.
Галина, да, я прошу прощения, я вас немножко прерву, потому что, опять же, господин Косов тоже не имеет возможности вам сейчас ответить. Кстати, если он пожелает, пожалуйста. Это ваша...
Я очень бы хотела.
Да, да, это ваша оценка.
Мнение.
Конечно, столько людей, сколько мнений, столько мнений, да. Я о другом хочу спросить. Это важные вещи, конечно, художественное творчество, такие спектакли, такова тематика сейчас, да, тоже важно. Но я хочу...
Она определяется политикой государства, которое там сейчас... на этой территории.
Да, вот, кстати,
заказывает музыку тот, кто платит.
Ну да, но это похоже... Вы знаете, кстати, интересный момент. Сейчас мы вернемся к господину Косову, потому что действительно едва ли не самый известный театральный режиссер Крыму, потому мы столько внимания ему уделяем. А вот вы говорите, от государства зависит. Но даже советский период, ну я там сталинское время опускаю, самое жестокое, но даже Вахтангова это досталинское время. А что же говорить в более поздние, застойные времена? Не знаю, Товстоногов, Гончаров, ну как не относись к его вот этой поддержке Путина, Марк Захара недавно ушедший от нас и так далее. Ну столько была плеяда прекрасных театральных режиссеров, хотя государство было такого, каким оно было. Соцреализм, навязывание своей точки зрения, жесткий контроль. Нет парадокса в вашем вот такой оценке, что вот государство, насколько я вас понимаю, навязывает свою точку зрения, в результате это сказывается на качестве театрального, скажем так, продукта уже, извините. Нет парадокса?
Я бы не сравнивала те времена с сегодняшними реалиями, потому что застой, время застоя, это не совсем то, что сейчас происходит в Крыму и в России. Застой – это вот та стагнация общеполитическая и общественная, да, на фоне которой театры пытались сказать правду иносказательно, да, языком вот Эзопа, да, и язык Эзопа. И это были прекрасные на тот момент совершенно потрясающий театр 20 века, русский театр, лучший, наверное, вот на европейском, на территории Европы.
Ну, британцы бы с вами поспорили, но это отдельная тема.
Британцы, пускай спорят, у них и сейчас не самый...
Хорошо, хорошо,
театр.
Да, продолжайте.
Я бы поляков противопоставила.
Да-да.
Вот. Но потом, когда началась в нулевые, когда перестройка, начался период чернушный, антрепризный, затем появилась новая драма, и театр снова задышал. Но посмотрите сейчас на пространство театральное России. Единственный явно противостоящий театральный деятель – это Кирилл Серебренников.
Ну да, красноречивый пример.
Да, но все остальные язык в Эзопе, и то не помалкивают, просто цензура всех к ногтю. Есть, конечно, революционный театр ДОК. Есть еще несколько площадок, которые говорят более или менее правду. Но если взять ведущего режиссера Москвы, там, Богомолова, да, то...
Ну, он... более известного о широкой массе, как ныне мужа Ксении Анатольевны Собчак.
Меня это менее всего.
Да, да, я шучу, я шучу,
его
извините.
Не, его не характеризует. Но человек, который поставил идеального мужа, спектакль, который я видела в 2014 году, вот после, сразу после аннексии, я метнулась в Москву к дочери, а потом вернулась. Я смотрела там такой троллинг российской системы, что я была в диком восторге. А сейчас он поет оды Путину. Ну вот как? Ну, как объяснить этот феномен?
А как вы объясняете? Почему? Я это не желание оказаться, чтобы, ну, как бы не было... Серебренников же... Простите, я вас перебью. Серебренников отнюдь не диссидент. Но видите, какие у него проблемы были? Едва в зоне не оказался. Вот. Ну, может, да. Из-за этого все? Или финансирование получить? Или другие... Кстати, Серебренников уже получил финансирование. За это и поплатился от государства.
Ну, у него была независимая площадка, ее легче мониторить и приписать. Он же за седьмую студию получил, на седьмую студию получил финансирование. А Богомолов очень аккуратно работает в государственных театрах, там не особо придерешься. Я не знаю, я не буду говорить за других, что они думают и какие у них мотивации. Я наблюдаю этот феномен, мне интересно, как это в тенденции. Может, они когда-нибудь объяснят, не знаю, когда они будут там бить челом, раскаиваться или нет. Не знаю, история покажет. А говорить нет. Я апеллирую фактами, а не придуманными за них их мотивации.
Галина, я, кстати, приведу из одной из заявлений господина Косова. Все-таки к нему опять возвращаемся. Театрального режиссера, вашего коллеги в Крыму. Он давал интервью московскому изданию «Московский комсомолец», российскому изданию в конце прошлого года и подытоживал театральный сезон именно на полуострове. Отметил, кстати, немало критических вещей. То, что и вы сказали в эфире радио «Крым Реали». Отсутствие, скажем так, ну, недостаток, в том числе и заведений высших, и проблемы, собственно, что только 4 театра больших, например, в Симферополе, и так далее, и так далее. Но отметил, что многое позитивного, считает господин Косов. Например, цитата его: «В нынешнем театральном году в Крыму возродился фестиваль «Театр Чехов Ялта». Именно возродился. Вот такой пример». И, кстати, он отмечает, что, несмотря на все проблемы, я уже недословно цитирую господина Косова, власти как бы, ну, не то что прислушиваются, но понимают значение театра, необходимость его. Власти, понятно, какие, контролируемые Москвой. Вот что вы скажете? Вот такая точка зрения господина Косова, которого вы отмечали.
Ну, отлично, я рада за них. Пусть будет много фестивалей хороших и разных. Я рада, что у них есть финансирование. Очень бы хотелось, чтобы и украинские державные деячи тоже обратили на это внимание и увеличили финансирование на культуру. А это же все-таки формирующее гражданина, собственно, инструмент, понимаете? Если Россия это понимает, то они большие молодцы. Они сформируют гражданина такого, каким нужно, посредством культуры, хорошо финансируемым. Ну, окей, молодцы. Нам бы только пример с них брать. А по поводу учебных заведений, только 5 театров, слушайте...
4 в Симферополе, 4.
Сыгрывали 4. Ну, слушайте, не важно, сколько театр, важно качество того, что там происходит. Понимаете? Потому что сколько бы они учебных заведений не открыли, если говорить о театре, то человек театра – это штучная профессия, много не нужно. Нужно хорошее преподавание. Нужны лаборатории, нужен обмен опытом, нужно выезжать в Европу, смотреть, привозить, меняться опытом. То, что происходит здесь, в Украине, на самом деле, то, что очень мощно развивается культурная отрасль, театральная в частности, благодаря спонсорам западным, благодаря тому, что западные институции дают деньги, у нас происходят спектакли на Востоке, в прифронтовых зонах.
На Донбассе, да.
Да, на Донбассе. У нас происходят какие-то удивительные лаборатории, какие-то открытия.
Галина, я прошу прощения, что вас прерываю. Кстати, вот подвожу к такому еще одному вопросу на завершение нашего разговора сегодняшнего. Очень резонанс большой вызвал ваш моноспектакль, если уж мы перешли от Крыма к Донбассу. Это взаимосвязанные вещи. Ополченцы. Да. Вот такой опыт вы будете продолжать? Вот именно современность. Возможно, о Крыме, вашем родном, такой спектакль вы создадите, ну, поставите.
Ну, вы, наверное, очень плохо следите за...
Не, свежий, имею в виду, не с тех, которые...
Потому что у нас спектакль о Крыме был.
Я имею в виду после «Ополченца», это важно, контекст, потому что моноспектакль, вот это очень интересный момент, такой опыт.
Послушайте, 5 лет назад мы открывались этим спектаклем «Ополченцы», а через 3 года мы поставили спектакль о Крыме.
А другие будут еще какие-то опыты такие?
Слушайте, у нас всегда такие опыты. Мы всегда делаем спектакли очень провокативные и критичные.
Такой вопрос совсем еще один, последний. Как вы, ну не знаю, думаете об этом, прогнозируете или просто эту мысль от себя гоните, чтобы вы в Крыму вот с такими спектаклями была у вас возможность как режиссера поставить такие спектакли в Крыму? Это невозможно. Когда это станет возможно?
Ну, когда это станет возможным, когда Крым будет украинским, естественно, я буду продолжать работать в то, что я делаю здесь, я буду делать и там.
Я имею в виду срок какой-то определенный, вы думаете об этом, или лучше не загадывать, когда станет Крым украинским опять?
Это пустословие, я не делаю прогнозов, ну, это глупо. Я очень надеюсь, делаю все возможное, чтобы это было как можно быстрее.
Спасибо, Галина. С нами была Галина Джигаева, главный режиссер театра «Постплей». Мы продолжаем «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
«Крымский вечер» в эфире. Это радио «Крым Реалии», ведущий Александр Лащенко. Напомню еще раз вам, друзья, что имеете возможность следить за нашим эфиром и смотреть, слушать, читать изложения в тексте, их на Facebook, YouTube, страницах радио «Крым Реалии». И, конечно же, имеете возможность оставлять комментарии, высказывать свою точку зрения. И вот по поводу этой еще одной темы нашего сегодняшнего вечера тоже, а именно Наталья Поклонская, та самая опять напомнила о себе. Буквально в начале этой недели, 1 сентября, опубликовала в соцсетях пост, в котором сообщила, что приятно удивлена, цитата, «конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на свое обращение», опять же цитата, «по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды». Конец цитаты госпожи Поклонской. Она также утверждала, что ООН чуть ли не признала ее статус как представителя Крыма в парламенте России. Вот тут такая интересная вещь. И также, по словам бывшего российского прокурора Крыма, ей предложено сотрудничество, дескать, с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН и предоставление дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму. Правда, при этом госпожа Поклонская как-то не потрудилась представить подтверждение своих слов о том, что ее так вот признали на уровне этих департаментов Организации Объединенных Наций со стороны ООН. Был все-таки комментарий, правда, спикера Управления Верховного комиссара этой организации по правам человека Руперта Колвилла. Он подтвердил, что Верховный комиссар ООН по правам человека получила, эта чиновница, письмо от Натальи Поклонской, но, как сообщает господин Колвилл, в письме Поклонской, опять же цитата, выражается обеспокоенность по поводу доступа к воде в Крыму, временно оккупированном Российской Федерацией. Это уже так высказался Руперт Колвилл. И добавил, что в связи с отсутствием доступа ООН к Крыму, директор отдела полевых операций и технического сотрудничества Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ответил госпоже Поклонской тем, что попросил ее предоставить соответствующую информацию непосредственно миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине. При этом подчеркнул господин Колвилл, что позиция ООН по статусу полуострова остается неизменной и заключается в том, что организация не признает так называемый референдум о статусе Крыма, проведенный весной 2014 года. Со своей стороны, первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джепар, комментируя заявление госпожи Поклонской, отмечает, что Как ее российские проводники, цитата госпожи Джипар, она выдает желаемое за действительное, манипулируя при этом механизмом рассмотрения обращения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказывая приглашение представителя международных организаций в Крым и пытаясь выдать письма последних как признание себя и своих действий в оккупированном Крыму. Конец цитаты Эмине Джипар. Вот такая ситуация, вот что вызвали, какую реакцию вызвало заявление госпожи Поклонской. Ну, собственно, она не первый раз обращается, если это так называется, за помощью к международным организациям, в том числе такой, как ООН, получается, теперь, которые со своей стороны не признают аннексию Крыма. Естественно, госпожа Поклонская более чем признает ее. Зачем это делать? Вот интересно мнение украинского политолога, главы платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олега Саакяна, еще одного эксперта прямого эфира радио «Крым Реалии». Олег, приветствую.
Добрый вечер.
Олег, ваше личное мнение, зачем это все делается? Ну вот господин Гордон взял эпохальное интервью госпожи Поклонской, сколько-то миллионов просмотров, очень доволен был Дмитрий Ильич Гордон, такое вот из интервью утверждал, что это сделано в интересах Украины. Сама интервьюемая, или как это правильно сказать, Поклонская, другой точки зрения придерживается. Уж так напомнили о ней, так это же было несколько месяцев назад. И вот другой повод, зачем? Это просто пиар, не более того, или действительно огромная проблема. Украина, Крым лишает пресной воды, и вынуждена была Наталья Поклонская мешаться, не более того, о себе не заботясь, а заботясь исключительно о жителях Крыма, которых теперь уже жажда будет мучить.
Ну, судя по всему, она, конечно же, печется о людях. Точно так же, как пеклась о них и в 2014 году, и сейчас, и ранее. Конечно же, и полностью игнорируя то, что все то горе, которое сегодня переживают крымчане, они как раз и есть продуктом ее этой опеки и попечности по отношению к крымчанам. Но тем не менее, конечно, можно было бы это проигнорировать как некие, скажем, не совсем адекватные, возможно, действия некого персонажа, но я бы все-таки это, наверное, не делал, поскольку они носят некий системный характер. Российская Федерация тактично и системно сейчас на международной арене всюду поднимает тему воды в Крым, понимая несколько вещей. Первое, что вода действительно в Крыму заканчивается, и обеспечивать всех того количества воды, которое есть органически в Крыму, недостаточно. Его достаточно для обычного населения и для потребностей даже частично промышленности. Вот для аграрной сферы, выращивания риса, например, и так далее, которая требует большого количества воды, для тяжелой промышленности, как тот же титановый завод, вот тут не хватит. И для военных не хватит. Но понятное дело, что для России местные жители в данном случае не являются ценностью. Для нее важно обеспечивать боеспособности авианосца «Крым». И в данном случае, конечно же, выбор между военными и местным населением, кому поставлять воду, для Российской Федерации даже не стоит. Соответственно, воду будут закрывать в первую очередь именно обычному крымскому населению. Надо подготовить для этого оправдание. Вот на международной арене Российская Федерация постоянно привлекает внимание, создавая, скажем, круги на воде, темой возможной ответственности Украины за эту нестачу воды. Расписываясь тем, что воды действительно не будет, и готовля информационный повод для собственных пропагандистских сил и для собственного лобби на Западе. Ведь это начинают повторять порою и, скажем, политики маргинального толка, аффилированные с кремлевским финансированием, как во Франции, так и в Германии, и в других европейских странах. И я думаю, что эта кампания лишь усилится. И тут Украине важно сейчас вырабатывать системные механизмы противодействия этому и уже сейчас говорить об ответственности Российской Федерации, готовить нормативно-правовую базу за будущую возможную гуманитарную катастрофу в Крыму. Только не вследствие перекрытия воды в Крым, а вследствие того, что местную воду Российская Федерация не поставляет на нужды населения, а отбирает ее на нужды собственной оккупационной армии.
Олег, да, действительно, это важный момент, не столько сам фигурант этого заявления, госпожа Поклонская, а что это может, какой резонанс вызвать на Западе. Вы уже начали об этом говорить, но, правда, вчерашняя информация о том, что известного оппозиционного российского политика господина Навального, Алексея Навального, отравили ядом из группы «Новичок», по крайней мере, по данным немецких специалистов, ну, как бы, по крайней мере, на ближайшее время путинское лобби немножко притихнуть, по идее, должно. Хотя, кто знает, посмотрим. Но в целом, да, эти голоса же раздаются. Некоторые европейские депутаты ездят в аннексированный Крым и не скрывают этого, наоборот. Разные заявления. Как вы считаете, со временем, поздно ли рано, если ситуация будет обостряться с водой в Крыму, вот такая точка зрения, что как бы все-таки возможно, как это, не все так очевидно, может, и Украина виновата, это же она придерживает воду. Она в западном истеблишменте может стать доминирующей, или это, по вашему мнению, исключается?
Ну, во-первых, я бы сказал, что те западные депутаты, которые ездят в Крым, явно не от хорошей жизни, имея Ниццу, Лазурный берег, имея другие места, которые можно посетить, едя в Крым, но точно все-таки это, скажем, не самый оправданный выбор для места посещения. Поэтому там доминируют другие интересы, в том числе финансовые, которые стимулируют этих людей отрабатывать вложенные в них деньги. Если говорить об возможности такой неоднозначной, амбивалентной реакции на Западе относительно, возможно, и Украина где-то виновата, то, конечно же, Россия на нее и надеется. И 100% таких голоса от ряда, снова-таки, прежде всего, маргинальных политических сил, хотя в некоторых странах мы видим сейчас, в европейских, в частности, вот в Черногории сейчас выборы прошли, и там тоже, как подобно к Италии, приходят политические силы, которые не проще заигрывать с Российской Федерацией. Они уже становятся не столько маргинальными, а даже...
Ну, они власть взяли фактически, победили на выборах. Да, Джуканович проиграл.
Поэтому говорю, что это уже не совсем маргинально, а порой даже правлющие политические силы. Но, тем не менее, от того они не являются более, скажем, не становятся более серьезными с точки зрения качества их заявлений. Тем не менее, они, конечно же, будут это подхватывать. И тут Украине уже сейчас, повторюсь, необходимо готовиться к этому, необходимо на этом фронте выстраивать и юридическую, и информационную, и культурно-дипломатическую различные линии обороны для того, чтобы производить как наступательные действия, не давая Российской Федерации подобные свои мифы запускать информационные, политические, так и для того, чтобы, играя на упреждение, и купировать подобные нападки России. Вы правы, сейчас Навальным ситуация, конечно же, на себя переманила все внимание, и для России тут есть и плюс, и минус. Я думаю, что Украине стоило бы точно этим моментом воспользоваться. Тут украинский МЗС абсолютно верно, что сразу выступил заявлением, что необходимо рассмотреть возможность введения новых санкций против Российской Федерации уже за кейс Навального.
Это да, дай бог здоровья господину Навальному. Я просто возвращаюсь к воде в Крым. А сама украинская власть? Хорошо, МИД, да. Господин Кулеба четко всегда по этой теме о воде в Крым высказывался, и его ведомство. Например, премьер-министр Денис Шмыгаль, когда его только назначили, тогда, правда, после этого он уже не допускал таких заявлений, не исключил возможность поставок пресной воды с материковой части в Крым. Вот Леонид Макарович Кравчук, новый глава украинской делегации на минских переговорах, в разговоре с тем же Дмитрием Ильичем Гордоном заявил, что воду в захваченной России Крым можно дать в случае гуманитарной катастрофы. Нет тут такого парадокса, если уж быть так вот, ну не знаю, цинично посмотреть на вопрос. Россия доведет до этой ситуации критической, она произойдет, не дай бог, в Крыму с водой, а будет виновной Украина. И тогда те же вот адепты вот этой точки зрения именно в Киеве, что нужно поставлять воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы, добьются своего.
Ну, я не думаю все-таки, что это удастся сделать абсолютно безапелляционно, даже если представить ситуацию поставок воды в Крым, прежде всего там действительно местное вододостаточное для населения. Но, соответственно, так как Россию не будут пускать, то тут, конечно же, открывается такой момент. Я не думаю, что это возможно на сегодняшний день действительно всерьез. Во-первых, с технической точки зрения. Даже если сейчас пустить воду в Крым, вот открыть полностью Северно-Крымский канал, и Днепровская вода потечет в Крым, то только период аэрации земли, то есть для того, чтобы канал стал снова рекой, а не вода проходила просто сквозь землю, которая высохла за этот период и истощилась фактически от влаги, займет буквально не менее 2 лет, 1.5-2, по некоторым оценкам даже 3 года, если говорить об экспертах в этой тематике. Поэтому то, что откроет Украина вентиль, почувствует в Крыму только через годика 2.
Вот так.
Два, если говорить о техническом состоянии канала, то здесь сразу возникает момент того, насколько в рабочем состоянии он в самом Крыму. Есть информация о том, что на части участков там были и на металлолом уже распилили, плюс за это время под воздействием солнца, дождей, обветривания, не обслуживания канала, он вполне себе мог прийти в негодность в части участков. Крайне такая информация даже в местных локальных СМИ Крыма появлялась неоднократно. То есть тут тоже момент, не смоет ли просто весь этот канал той водой, которая хлынет. И третий момент – это то, что сейчас украинские аграрии переориентировались на эксплуатацию ее земель Херсонской области большего количества, и эта вода используется в Херсонской области для агросектора. И, соответственно, если ее сейчас пустить в Крым, резкая нестача большого количества воды может ударить по украинской аграрии. А это приведет, конечно же, и к протестам, и к экономическим убыткам. Соответственно, даже рациональная часть в данном случае, она не позволяет говорить о том, что мы можем в полном объеме взять и открыть шлюзы и поставлять туда. Поэтому я не думаю, что подобные заявления, далее, нежели просто политические декларации, смогут пойти, а поставлять воду в Крым, ну, я думаю, в принципе, Украина могла бы, но я думаю, что это могли бы быть цистерны вооруженных сил Украины.
Понятно. Понятно, в случае развития каких событий? Вынужден вас, Олег, прервать, потому что заканчивается наш эфир. Я благодарен политическому эксперту Олегу Саакяну. Мы анализировали заявление Натальи Поклонской. Подчеркну, готовы предоставить и мы, Радио Крым Реалия, микрофон госпоже Поклонской для высказывания ее точек зрения.